новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много интересных тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Но по традиции с движения начнем. Движение. Четырехбальные пробки в Москве, судя по Яндексу. Внутренняя сторона МКАДа между Каширским и Варшавским шоссе. Будьте внимательны, там затруднение. Так, еще между Волоколамским и Ленинградским шоссе тоже традиционная пробка. И перед Рублево-Успенским шоссе тоже пробка, потому что там дорожно-транспортное происшествие по внутренней стороне МКАДа. Третье транспортное кольцо в районе Лужников, в районе Сити, сюда повыше, в районе Звенигородского шоссе тоже пробки, Рижского вокзала пробки. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Садовое кольцо, перманентно желто-зеленое, закладывайте дополнительно минут 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Турция договорилась с США о реализации схемы соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против Москвы. Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. После новостей обсудим, что вопрос об официальном повышении возраста молодежи с 35 до 38 лет пока в Государственной Думе решили не прорабатывать. И в конце обсудим данные ВЦИОМа. 60% граждан России в целом довольны своей жизнью. В «Умных парнях» Игорь Ковалев, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Турция договорилась с США о реализации схемы соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против Москвы. Как пишет местная пресса турецкая, американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений. Реализация этой схемы соблюдения санкций, как отмечает автор, призвана исправить ситуацию, когда турецкие компании, подозреваемые в ведении коммерческой деятельности с Россией или в предположительных финансовых отношениях с Россией, сразу или без проведения расследования попадали в санкционные списки Соединенных Штатов. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Иван Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а не выглядит ли эта схема следующим образом, что турки соглашаются на то, что Вашингтон их уведомляет и, соответственно, говорит хорошо, но это облегчает задачу искать новые схемы обхода этих санкций?
Я прошу прощения, у вас голос пропал, когда вы вопрос задавали.
Давайте еще раз.
Что-то со связью.
Да, давайте еще раз. Не получается ли так, Иван Игоревич, что схема довольно хитрая? Турция соглашается на реализацию схемы соблюдения санкций, Вашингтон указывает, какие компании подпадают под подозрение, и при этом Турция довольно легко ищет следующие схемы обхода, пока американцы их не найдут. Нет, не получается. Давайте еще раз перезвоним. Так, что здесь еще любопытного? В соответствии с договоренностями, теперь Вашингтон будет информировать Анкару о компаниях, потенциально, внимание, нарушающих санкции, и запрашивать информацию об их делах с Россией. Турция, в свою очередь, самостоятельно и изучит деятельность таких фирм и сообщит о результатах. Каким образом получается, что Турция неоднократно подвергалась политическому давлению со стороны, информационному давлению, да, со стороны Соединенных Штатов Америки, потому что с точки зрения Штатов Турция сознательно ли, бессознательно ли, но помогает России санкции обходить. Иван Игоревич, давайте попробуем еще раз. Алло.
Меня слышно?
Да, прекрасно.
Да-да-да, меня слышно?
Да, чего теперь ждать? Расскажите, пожалуйста.
Да, значит, ситуация заключается здесь в следующем. Я немножко отойду, отступлю назад на начало специальной военной операции. На момент начала специальной военной операции Исламская Республика составлял 25 миллиардов долларов, на пике 30 миллиардов долларов. Два года спецоперации привели к тому, что товарооборот вырос до 60-65 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах Америки на эту тему страшно возбудились, большие нервы у них случились, и начало оказываться беспрецедентное нарастающее давление на Турецкую Республику. Угу. Результатом этого давления стало то, что налажен, и случилось это далеко не вчера, координационный обмен между Турцией и Соединенными Штатами Америки и взаимные уведомления, в том числе и с турецкой стороны, о тех сделках и транзакциях, которые проходят с Российской Федерацией. То есть этот механизм, на самом деле, он так или иначе существует.
Так.
Вопрос заключается лишь в том, что в данном случае турки пытаются вывести каким-то образом из-под удара турецкие компании, пытаются дать им шанс, ну, реабилитироваться в американских глазах. На тему того, что, ну, не надо там, к примеру, вводить против тех или иных компаний турецких в одностороннем порядке санкций. Меняет ли это кардинальную картину в отношениях между Россией и Турцией? Нет, я представляю себе так, что не меняет. Скрытые санкции, пусть они официально не объявляются Анкарой, скрытые санкции в отношении российских компаний, они существуют. Угу. Буквально только что общался с представителями турецких банков, ну, а мне, они мне открыто сказали, что все пока, вот по крайней мере, вот слово «пока» присутствует, но оно, знаете, ничего не бывает более постоянного, чем что-то временно.
Так.
Так вот, ничего пока не проходит, кроме как готовая одежда, кроме как текстиль, отчасти фармацевтика, овощи, фрукты и туризм. Все остальное автоматический бан идет. Вот, собственно, такая вот картина. Таким образом, можно фиксировать, что в этом году уже пошел спад взаимной торговли между Россией и Турцией. Это уже произошло в первый месяц этого года. Какова будет динамика? Ну, во многом это будет определяться договоренностями на высшем уровне, которые, ну, должны все-таки каким-то образом прозвучать, когда встретятся между собой Путин и Эрдоган. Это вопрос, конечно, для встречи двух лидеров.
Иван Игоревич, а не получается ли так, что, по сути, Турция согласилась, да, что американцы будут им сообщать, какие пути обхода санкций они обнаружили, Анкара будет это все сама ликвидировать, устранять, закрывать, но будет заводить новые и какие-то более надежные пути обхода санкций?
Ну, никто же вам это в открытом прямом эфире скажет.
Конечно, нет, такого быть не может, да.
Да, отвечать на этот вопрос можно таким вот образом, что нет такого капиталиста, который за 300% прибыли не был бы готов на все, что угодно. Удастся ли таким образом американцам пресечь всю ту торговлю, которая между нами происходит, между Россией и Турцией, которая их страшно раздражает? Я полагаю, что нет. Все равно те или иные каналы, те или иные обходные пути два бизнеса будут искать. Почему? Потому что Россия и Турция – это естественные торгово-экономические партнеры. Естественно, это значит, что география – это судьба, что мы соседи, мы обречены торговать, у нас взаимодополняющая экономика. Угу. Так что здесь продолжается эта борьба, и как бы, единство борьбы и противоположности.
Иван Игоревич, а какие инструменты есть у Турции сейчас, чтобы, например, все-таки политически открыто отстаивать свои интересы? Ведь у Эрдогана, например, есть же этот проект газового хаба. А, соответственно, американцы, наверное, тоже не в восторге от этого проекта.
Ну, понимаете, вопрос в том, что здесь тоже американцы пробуют на зуб Турцию на тему того, до какого предела их можно давить. Вот есть какие-то понимания красных линий, за которые турки не заступят никогда и ни при каких обстоятельствах. Это красная линия туризм. Если американцы сейчас набросятся на туризм из России, то турки на это не пойдут никогда от слова совсем. Потому что это обрушит моментально всю индустрию. Это 6 миллионов человек ежегодно из России приезжает. И даже не на пике. На пике, может, даже и больше. Вот, 6 миллионов человек. Вот это красная линия. Является ли красной линией газовый хаб? Ну, газовому хабу пока успешно противодействуют американцы. Вот. Как они не смогли, допустим, сделать с АЭС Акую. АЭС Синоп вряд ли кто-то в мире способен построить, кроме как Российская Федерация, на тех условиях, которые мы им предложили. Вот за Синоп не заступят. Синоп турки хотят. Газовый хаб крайне выгодный, крайне интересный проект. Но что-то там трудно идет. Впрочем, я полагаю, что трудно идет не потому, что здесь уж сильно американцы давят, но еще потому, что турки понимают, что Россия в этом смысле очень сильно в них нуждается. Идет очень тяжелый торг. Вот. Так что есть какие-то вещи, которым туркам крайне сложно или невозможно отказываться.
Иван Игоревич, последнее уточнение. Мы же понимаем, что если на Эрдогана где-то начинают давить, он начинает, ну, соответственно, вступать в переговоры и требует, ну, например, каких-то преференций для себя. Как это было в случае там, принятия Швеции и Финляндии в альянс? В данном случае у Эрдогана есть возможность что-то выторговывать даже на нынешнем этапе? Американцы же прекрасно понимают, что Эрдоган непростой переговорщик, и просто так на него давить невозможно.
Отличный вопрос, да. Понятное дело, что все имеет свою стоимость. И такие неудобства, которые сейчас из-за давления американцев испытывает Турция, они тоже имеют свою стоимость. Стоимость у того, о чем мы говорим, перечисляя по пунктам прескуранта отказ от сотрудничества с Российской Федерацией по турецкому хабу, отказ от Синопа, отказ от той торговли технологической, которая крайне интересна турецким экспортерам в российском направлении и так далее, и так далее. Он стоит отказа американцев от поддержки курдов в Сирии и в Ираке. Вот так вот просто. Если американцы пересматривают свою региональную политику в отношении курдов, если, грубо говоря, они их просто кидают, как они, впрочем, кидают регулярно всех своих партнеров, когда им что-то надо. Так вот, если они это делают и пересматривают, вот это уже звоночек, значит, что пошел серьезный торг о переосмыслении всех турецко-американских отношений, которые мы знаем за последний год.
Спасибо большое, Иван Игоревич. Вас благодарю. Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция – это».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, вокруг Армении продолжают разворачиваться различные события. На этот раз парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. За высказались 57 депутатов парламента, против проголосовали 27. Согласно принятому документу, членов миссии не могут задерживать или арестовывать. Они пользуются в принимающей стороне неприкосновенностью от уголовного преследования. Решение вступит в силу после того, как документ подпишет президент страны Вагн Хачатурян. Вопрос, конечно, возникает в том, что это за миссия такая и что она будет делать. Насколько мы понимаем, идею миссии активно в Армении продвигал Европейская миссия и гарантия со стороны Европейского союза безопасности для Армении продвигал Эммануэль Макрон. Понятно, почему продвигал, исторически сложилось. Другое дело, не получится ли некоего конфликта между, соответственно, европейской миссии, представителями европейской миссии и, например, функционалом российских военных в Армении или функционалом, тем более, миротворцев там. Получится ли, что если эти члены европейской миссии приходят туда, то, соответственно, убирается полностью риск военного столкновения между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время, о чем предупреждал Пашинян, объясняя, почему четыре района стратегических нужно, там четыре населенных пункта, точнее, нужно отдавать Азербайджану сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. По вашим ощущениям, с вашей точки зрения, по вашим ощущениям, это все-таки исключительно про Армению, или же здесь невозможно рассматривать армянские дела вне контекста того, что Армения последовательно проводит антироссийскую политику? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, что здесь еще было из последних сообщений по Армении? Москва и Ереван, например, ведут контакты по урегулированию ситуации. Это вещание телеканалов, кстати, про вещание телеканалов. Заявление Захаровой было... Так, Россия получила наработки Армении по урегулированию ситуации с вещанием в республике. Тут же параллельная тема, почему мы сейчас с вами так или иначе вынуждены обсуждать тему Армении, обсуждая тему Армении, все равно скатываемся на российско-армянские отношения. Потому что прослеживается какая-то последовательная работа со стороны Армении по девальвированию отношений, важности отношений между двумя странами. То есть последовательно Пашиняном... Есть такое ощущение. Если мы не правы, пусть докажет обратное. Есть такое ощущение, что политика Пашиняна направлена исключительно на то, чтобы дезавуировать, девальвировать полностью, вообще низвести отношения двух стран. Скоро будем спрашивать, Армения это что, какая-то провинция в Турции или нет? Ну, про это есть, пока это сарказм, конечно. Понимаете, в истории возможно все. Важно понимать, что в истории здесь возможно все. Ваше ощущение, про что это все-таки? Некая европейская миссия, давайте голосование даже запустим, некая европейская миссия, которая будет, значит, на границе с Азербайджаном. Вы считаете, что это внутренние дела Армении, ну, получается, да, внутренние, это решение внутренних дел Армении. 134-21-35. 134-21-36 – это очередной, соответственно, камень в отношения между Армении и Российской Федерации. Вы видите в этом какую-то геополитическую подоплеку со стороны Пашиняна. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Так, кто-то еще спрашивал здесь, значит, по поводу Армении, почему европейцы могут дать гарантии, а почему и к русским не обращают. Это, понимаете, это основной вопрос. Понимаете, основной вопрос еще несколько в ином. Так и дихотомия вокруг Армении сейчас разворачивается, потому что Пашинян всеми силами пытается доказать, что, в общем, он решает какие-то внутренние дела, но при этом ему не нравится ОДКБ. Ему, соответственно, не нравится, что еще? Ему не нравится там функционал российских военных, российских миротворцев. Он их обвиняет, при этом приглашает европейцев, при этом предлагает российским военным, значит, из аэропорта там прекратить свою ту же работу, которая велась на протяжении долгих-долгих лет. С генсеком НАТО, кстати, встречается. Вот. При этом интересно, что генсек НАТО, например, считал абсолютно нормальным, например, приветствовать некую солидарность Армении с Украиной. Потому что генсек НАТО вкладывает в то, что он вот посещает Армению, в то, что происходит, значит, в Армении, в НАТО трактуют как раз последовательную политику Еревана как способ там, давления, в том числе и на Россию. То есть там, как бы Пашинян не открещивался, хотя он не особо открещивается, но это трактуют таким образом. Но другое дело, в НАТО том же самом не предлагают, например, Эрдогану немножечко остановиться, Алиеву немножечко остановиться, гарантировать какое-то, ну, не знаю, не нападение на, соответственно, Армению, которая вроде бы союзник НАТО, но сама не в НАТО, Турция в НАТО, и Турция союзник Азербайджана. Представляете, какая странная история? То есть в этой схеме, в которой очень сложно разобраться, все равно главный враг получается Россия. Ну и Владимир Владимирович Путин. Вот так. Выглядит несколько странно, правда? Но, с другой стороны, мы с вами уже отчаялись, по-моему, какую-то рациональную искать зерно в этих отношениях. Здрасте, послушаем вас. Алло, Петр, я вас узнала.
Да, пожалуйста. Добрый день, Москва.
Да.
По поводу Армении, что хотел бы сказать.
Да.
Я думаю, что больше волноваться должен был бы Иран о данной ситуации, ну, что происходит там у Армении с Турцией, да, и Грузией. Потому что, как бы, у России-то, в принципе, общих границ нету с Арменией, да, это первое. А второе, то, что, вот, допустим, та же самая Турция сделала в Сирии в свое время, они перекрыли водные каналы в один момент для Сирии, и у них как бы посевные земли сократились на 30%. И хочу напомнить, что водные реки, которые идут там в Иране, они берут свое начало с гор Армении. Угу. И здесь будет очень как бы печальный момент для Ирана. Это первый момент. А второй момент, наши тоже как-то очень либеральничают с Арменией.
А вот они как надо? А как надо? Как вы считаете?
Я думаю, что надо как-то ограничить ввоз товаров из Ирана. Ну,
из Ирана?
Товары, которые идут, да, через Армению, напрямую возить. Зачем давать возможность посредническим услугам? Зачем, ну, зарабатывают армяне? А, ну, будут зарабатывать российские компании, это первое. Потом ограничить переходы, ну, какой-то товары через ЛАРС, там, допустим, тот же самый, ограничить. И плюс, как бы отослать товарищей армянских на помощь Пашиняну, пускай они там ему помогают отстаивать свою территорию. Но... А то их в Москве больше, чем в Армении.
Я понимаю, да. Но здесь, понимаете, Петр, здесь другая проблема. То есть как только начинают сразу говорить о том, что вот надо бы надавить на Пашиняна, это заставляет, это, скажем так, позволяет нашим стратегическим оппонентам, будем говорить так, чтобы никого не обидеть, как раз запускать информационные кампании, что вот видите, что русские творят, давят на маленькую Армению, заставляют Пашиняна. Вот точно не случайно Пашинян тогда обращается к европейцам, потому что вот видите, что происходит, давят, и все. Не знаю, получится ли. Коридор Север-Юг, насколько я понимаю, там есть определенные проблемы, потому что, ну, все-таки он не до конца отстроен еще, поэтому как Армению избежать здесь в плане логистического центра? Вопрос. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, здравствуйте.
Евгения, как рад вас приветствовать.
Взаимно, да. Наконец-то. Мы очень долго до вас дозванивались. Скажите, пожалуйста, что это все-таки за миссия Европейского Союза и что она будет делать?
Слушайте, я буду предельно честна, это ни о чем, потому что Европейский Союз де-факто это, в общем, такое сборище бюрократов-фриков, которые пытаются показать, что они кому-то нужны. Вот, поэтому в данном случае понятно, что судьбы страны, тем более на Южном Кавказе, тем более судьба Армении, будет зависеть от тех стран, которые имеют возможность военной логистики. А вся эта миротворческая миссия наверняка насыщена разными шпионами, которые всего-навсего хотят узнать, каковы возможности Ирана и России в этом регионе. Не более того.
Не получится ли конфликта какого-то с тем, что там и российские военные тоже находятся, и миротворцы тоже находятся? Мы же понимаем последовательную политику Пашиняна, потому что дезавуировать роль России там.
Ну, это политическая роль его совершенно. Я не знаю, о чем он там думает, как он думает о безопасности народа, доверившего ему этот пост. Вот, тут можно долго на эту тему рассуждать. Не хотелось бы мне, честно говоря, ее касаться. Вот, все эти усилия вовсе совершенно не означают того, что ситуация разряжается. Он говорил о том, что вот не сдаст он 4 сёл, так, значит, начнется война к концу недели.
Да.
Сдаст, не сдаст, все равно начнется. И надо хорошо мониторить там западные, турецкие, азербайджанские, в том числе источники и средства массовой информации, которые себе поставили параноидально задачу пробить Зангезурский коридор и поставить свои блокпосты. И в этом смысле надо сказать, что да, Армения даже в лице Пашиняна на самом деле согласна на то, чтобы стояли посты ФСБ. Но и с армянской, и с азербайджанской стороны. Но Азербайджан же отказался от этого. Вот, так что в данном случае мяч-то на той стороне находится. А то, что предпринимает Пашинян на этом фоне, ну, я вам еще раз говорю, это... какие-то танцы на авансцене, которые ни к чему не приведут, потому что сам Евросоюз не в состоянии даже в лице такой запальчивой страны, как Франция, с ее Макроном, понимаете, обеспечить вообще какую бы то ни было военную логистику для того, чтобы поддержать ту или иную сторону. Там есть три страны. Там есть Турция, у которой есть военная логистика и доступ к этому региону. Есть Иран. И есть Российская Федерация, которая может при помощи Ирана и при поддержке Ирана по воздуху в Армению попадать.
Понятно. Всё. Спасибо большое, Карина Александровна. Вас благодарю. Уже информационный выпуск у нас. Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Сейчас новости. Ваши смски вижу. Давайте после новостей чуть-чуть на этой теме задержимся.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Так, по поводу Армении, как обещало ваше сообщение. Юр Куменков, ситуация сложная, Армения должна защищать свою землю сама, проявить упорство, если она этого не делает, то можно будет если она это делает, то можно будет поддерживать своих союзников, говорит Юр Куменков. Так вы понимаете, что и, в общем, Азербайджан-то нам не противник, вот в чем дело. Там странная, правда, история, и вот кто-то говорит, почему же все-таки не хотели касаться темы политической вот этой темы и попытка Пашиняна всячески в раздрай пустить российско-армянские отношения. Так, в этом вся проблема. Почему Пашинян после поражения в войне опять избрали? Парадокс, говорит Сергей. Ну, мало ли чего в жизни не происходит. Другое дело, что, понимаете... История же здесь действительно очень странная, потому что, с одной стороны, Пашинян, ну, по всем фронтам он проиграл Карабах, естественно, он проиграл Карабах, вот, спровоцировал этническую чистку в регионе, и, соответственно, но продолжает, вот, и все попытался полностью слить, возложить вину на Российскую Федерацию. При этом сейчас... Видимо, тоже, там, в зависимости от того, отдаст он эти села, не отдаст он эти села, будет война, не будет. Карина Геворгян уверена, что все равно будет война, даже если он отдаст эти села. В это, кстати, больше верится. Все равно, скорее всего, это будет тоже поводом для того, чтобы Россию в чем-то обвинить. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И здесь, конечно, для России основное, то есть не надо копаться, а почему армяне его избрали, здесь не нужно копаться, ну, в смысле, допустили, что он вот у власти такой странный человек находится, а здесь в большей степени нужно думать о том, как сохранять свои позиции в Закавказье, но не чтобы понравиться там Пашиняну, нет, конечно, а потому что если Россию с Закавказья продолжит, вот из Армении продолжит выдавливать, то для всех стран Закавказья это будет своего рода сигналом. Значит, Российская Федерация проявляет слабость. Вот в чем дело. Убедить в обратном не удастся. Свалить тоже все на Пашиняна не удастся. Ну, потому что, понимаете, ну, сваливают слабые. Ответственность всегда сваливают слабые. Вот, поэтому каким образом будут поступать? Большой вопрос. Ну, понаблюдаем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев говорит, что Россия страна-лидер по уровню возраста молодежи, то есть стран, где возраст еще выше в мире, не существует. И, правда, вопрос об официальном повышении возраста молодежи с 35 до 38 лет в Госдуме пока не прорабатывают. А другое дело, что, конечно, как и почему меняется понятие молодежи. Понятно, что есть чисто просто возрастной аспект. Продолжительность жизни растет, и, соответственно, есть вариант повышать молодежный возраст просто потому, что продолжительность жизни растет. А другие, есть такая точка зрения, у нас в «Своей правде», кстати, вот было тоже обсуждение у Юрия Буткина, и там слушатели и вообще даже со спикером пришли к выводу, что, может быть, даже ценз нужно снижать, потому что чем более продолжительный возраст для молодежи, в категории молодежи, тем как будто бы существует вот более прочная корреляция с инфантильностью этих людей. Геннадий Козырев с нами, доктор социологических наук и профессор. Геннадий Иванович, вас приветствую. Здравствуйте. Не получается. Еще раз попробуем. Хорошо. С вашей точки зрения, уважаемые слушатели, возрастную ценность коррелирует с социальной и психологической самостоятельностью или же нет? Или же нет? Так, молодежный, молодежный, сразу на пенсию, говорит Сергей. Ну, послушайте, артисты балета, спортсмены, там, кто угодно, люди, которые работают на, там, в каких-то экстремальных условиях, они и так рано на пенсию выходят, понимаете, как молодые люди. Поэтому есть. А сначала молодежный поднимут, а потом и пенсионный поднимут. Нет, давайте с молодежной. Пенсионный возраст у нас корректируется, уже скорректировали несколько лет назад. Давайте с молодежью разберемся. Для чего? Вот вам принципиально, в принципе, что... А молодежь считается до 35 лет, а может считаться до 38. Или же молодежь все-таки должна считаться, ну, например, до 30 или даже 25 лет. Потому что мы же понимаем, что да, под некоторые Под возрастной ценз подвязывается еще что? Возможность получать какие-то льготы, какие-то программы. У нас же есть там программа «Молодая семья». И, или была, или сейчас есть, да, продолжается. И там тоже есть возрастная планка. Там кому-то из супругов или там обоим должно быть 35 лет. Сейчас говорят, во всем мире тенденция к тому, что молодежь, она вот надолго, молодежь. Вот до 40 лет можно все молодежь, молодежь. Но когда мы говорим молодежь, молодежь, сразу здесь каким-то образом связка идет с чем? Что можно жить у родителей, что можно расслабиться, что можно получать 25 высших образований, родители будут содержать, что-то такое. А когда ты вот как бы не молодой, уже, видимо, зрелый человек, если ты вступаешь в зрелость и именно попадаешь в эту категорию официальную, то как будто бы какое-то переключение идет, идет в голове, и все. И ты уже зрелый, самостоятельный, ответственный человек. Здрасте, слушаю вас. Алло.
День добрый.
Здрасте.
Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, все-таки вот как-то раньше у нас молодежь была, мы так считали, там, ну, до комсомольского возраста, 27 лет.
Так.
Потому что был коммунистический союз молодежи. Кобзон, правда, пел «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
Да.
Но это другое. А на самом деле все-таки, ну, конечно, молодежь это, ну, наверное, вот как в футболе 35 это уже ветераны. То есть ветеранские турниры начинаются, все прочее, да.
Угу.
Молодые спортсмены, это, ну, юниоры, там, молодежка, это 23 года. Поэтому реально уже, в принципе, в 23-25 уже должен быть состоявшимся человеком.
Состоявшийся человек. Да, спасибо большое. Но, с другой стороны, есть же и молодежь. То есть меня всегда вот здесь смущает формулировка, что как будто бы официальная какая-то градация дает человеку возможность, ну, например, продолжать быть менее самостоятельным или же, наоборот, заставляет его быть самостоятельным. Это же ловушка, правда. Ну, когда вот, говорят, там, 18 лет, да, взрослый человек, в армию пойдешь, хотя паспорт вообще с 14, значит, в армию пойдешь, ты самостоятельный, у тебя своя семья, родители за тебя уже ответственности не несут, и все. Но кто его научил быть самостоятельным? А кто потом его будет учить самостоятельно быть? Геннадий Козырев с нами, доктор социологических наук и профессор. Геннадий Иванович, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как и почему все-таки меняется понятие молодежи и отражается в официальных каких-то документах?
Ну, прежде всего, надо задать вопрос, кто инициатор этой перемены? Почему? Потому что, вот что касается инициативы Федорова, она была такая предположительная. Если Дума отвергает эту инициативу повысить возраст до 38 лет, очевидно, еще не созрели какие-то, я не знаю, административные или еще какие-то ресурсы, чтобы считать этих людей молодыми. Поэтому для каждой страны, очевидно, это перспектива разная. Допустим, та страна, где молодежь составляет до 60%, наверное, молодыми можно считать именно там до 20-25 лет. Та страна, в которой продолжительность жизни более высокая, а молодежи мало, возможно, просто для как престижа или, я не знаю, для каких-то дополнительных льгот, стимулирования рождаемости или еще что-то,
так,
возможно, повышение этого возраста.
Возможно, повышение возраста, но как бы согласно официальному определению, насколько мы знаем, молодежь в России включает личности в возрасте от 14 лет, и говорят, вот до 30, хотя вроде там 35 тоже есть. В этом периоде молодые люди проходят через активное психологическое, физиологическое, социальное развитие, формируют свои ценности, интересы профессиональные, а потом наступает зрелость. Но есть некоторые ваши коллеги видят опасность, что если ценз будет увеличиваться, то, соответственно, как бы и инфантилизация общества будет задерживаться.
Безусловно. Об этом я тоже говорил в одной из ваших передач, что, допустим, вот до 30 лет, и мы пришли к единому мнению, до 30 лет это оптимальный возраст. Ну, если очень хочется, до 35, но это уже даже зашкаливает. Ведь давайте вспомним наших предков. Когда молодой человек в том же племени проходил инициацию, и его посвящали в мужчины, будем так говорить, да?
Да?
И он уже имел право жениться. Вот с этих пор он становился равноправным членом общества, и, как говорится, он уже не был просто там мальчиком молодым или еще что-нибудь. Он был взрослым мужчиной. Вот, тогда такое время было, требовало это. Да. Поэтому вот это вот чрезмерное раздувание возраста до 50 лет или там около этого, ну, я считаю, что это как-то вот, вы понимаете, что-то какое-то вот, как надувать какой-то пузырь, который просто может лопнуть, потому что мы не сможем содержать столько молодежи, которая у нас появится.
А, может быть, тогда логичнее снижать возрастной ценз?
Мы уже говорили, сейчас он 35, я считаю, да, что надо снижать до 30 лет и не морочить себе голову вот этими вещами. Потом вот просто надо задаться вопросом, для чего нам это надо? Просто для статистики или для того, чтобы помочь якобы молодым семьям вот дополнительно, чтобы они там получили какие-то льготные кредиты или еще что-нибудь? Я считаю, что задача государства не решать вот эти вот проблемы, повышать возраст, не повышать, а создавать условия для того, чтобы стимулировать развитие этой молодежи, mm-hmm. чтобы она имела хорошую работу, она чувствовала свою ответственность, впрягалась, как говорится, и в свой личный интерес, и в интерес государства, mm-hmm. и таким образом ощущала себя полноценным членом общества, а не иждивенцем.
Понятно. Спасибо большое, Геннадий Иванович. Вас благодарю. Геннадий Козырев был с нами, доктор социологических наук и профессор. В 38 лет теоретически можно уже внуков иметь, и все еще молодежь, молодой дедушка, молодая бабушка, молодая была не молода, говорит Валерий Григорьевич. Но это же социальный статус. Понимаете, ну человек может себя... Сейчас женщины, посмотрите, как они в 40 выглядят. Прекрасно. Она молодая. Не молодящаяся, а молодая. Ну, она так выглядит хорошо. Ну, потому что жизнь стала более комфортной, правда, там. Труд менее тяжелым и так далее. Вот. Но другое дело, стоит ли за этим действительно какие-то рамки новые выставлять. И самое главное, совершенно согласна с Геннадием Козыревым, который говорит, а ради чего? Ну, чтобы что было? Так, абсолютно никакой связи не вижу. Человек может и в 45 быть инфантилом, жить с мамой, а может и в 20-25 жить отдельно, содержать не только себя, но и родителей. А вот эти законодательные снижения и повышения не более чем трата бюджетных денег и немалых на все, что с этим связано. Но это, знаете, как добрый док, правда, в любой непонятной ситуации, создавая какой-нибудь реестр, кого угодно, и, соответственно, повышай, понижай какой-то возрастной ценз, но если от этого мало что зависит. Ну вот правда. Потому что есть повышение возрастного ценза по каким-то параметрам, что напрямую влияет на жизнь общества, правда? Например, там, пенсионный возраст повышения. Полагаю, молодежь 27-28, возможно, это нужно для статистики. В смысле, всего год? А до этого что? А после этого что? Надо подвести молодежь до крайнего возраста призыва в армию, говорит Александр Ленни. А причем, а женщины тогда что? Ну вот женщинами что? Чтобы вы понимали, правда, женщины, например, их очень быстро начинают называть женщинами, просто когда она встает на учет по беременности. Неважно, сколько ей лет, ее начинают называть женщиной там. Вот там происходит инициация настоящая. А когда, понимаете, вроде женщине там молодой, да, девушке, которая считает, что вот она такая прекрасная, а ей говорят, вот вам 28, и вы по статистике называетесь пожилая первородка, вот тут, правда, не про категорию молодежи 35 лет, 38 лет. То, что в 39 лет становятся бабушками, да, ну и что? Ну, потому что, может, биологически, да, родить рано, потом дочка там родила рано или сын рано родил. А еще мозг развивается до 28-32, даже биологический возраст завышен, говорит Фантом. Ну и что? У всех по-разному. Просто, как говорят, да, мальчики... Они чуть запаздывают в этом отношении. Девочки чуть быстрее. Получается, мальчики у нас молодежь в одно время, девочки у нас молодежь в другое время. Вот. Все ли стоит подвязывать именно к созреванию мозга? Тоже вопрос. А еще, когда ждешь, когда придут взрослые, решат наши проблемы, но потом вспоминаешь, что взрослые – это мы, говорит Юрка. Это правда, и происходит абсолютно неожиданно для многих. А еще, это из объявлений в метро. Женщин, так видите, в 27, понятно. Молодежь до 30 максимум, а лучше до 25. Ответственности так отсутствует, а то еще государство намекает. Детей должны заводить взрослые люди, а заводить их надо с 18 до 25 в идеале. Костя, здесь вопрос другой. Мы, конечно, с вами не про деторождение сейчас, но еще обсудим обязательно. Именно рождение детей заставляет людей становиться взрослыми. Именно рождение детей. Если они к этому, соответственно, готовы, если они это принимают. Вот, потому что невозможно быть всегда к этому готовым. И здесь тоже такая категория, знаете, она даже психологическая больше, а не социальная.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
60% граждан России сказали, что в целом довольны своей жизнью. 6 из 10, то есть 60%, да. 69% респондентов положительно оценивают ситуацию, сложившуюся в стране, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Что еще? 16% заявили, что их не устраивает то, как они сейчас живут. Говоря о ситуации в стране, 26% опрошенных называют ситуацию плохой, более половины, 58%, 8% считают, что дела в нашей стране сейчас идут в правильном направлении. Здесь, видимо, есть прямая корреляция между тем, как люди относятся к тому, какая ситуация складывается в стране, и, видимо, это переносит на свой личный опыт, или, наоборот, личный опыт экстраполирует на всю страну целиком, и из этого делаются выводы, хорошо он живет или плохо он живет. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук и профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, от чего все-таки в основном зависит удовлетворенность жизнью? Потому что, судя по этому опросу, здесь, видимо, социологи пытались как-то увязать отношение к происходящему в стране и собственное мироощущение, и как бы ощущение качества собственной жизни.
Ну, следует сказать, что этот вопрос научный, он вызывает широкий интерес не первое десятилетие среди социологов, психологов и даже экономистов. Вот. И поэтому разработано довольно большое количество всяких моделей и опросников, которые, значит, пытаются измерить это там, ощущение удовлетворенности, счастья. Есть, например, такой индекс Happy Planet Index, да, глобальный индекс счастья, допустим. И, в общем, десятки стран проходили через эти единые методики. Но в целом можно говорить о том, что ну, какие-то три группы факторов оказывают влияние на эту удовлетворенность. Среди них внешние факторы, конечно, условия жизни, некая стабильность социальная, например. Вот. С другой стороны, в общем, даже психологические какие-то свойства человека. Например, ну, есть люди просто по своему типажу, в общем, депрессивные, а другие, наоборот, всегда веселые. И третье – это какие-то результаты личные, которые ближе к человеку, так сказать, находятся. Это, собственно, некое соотношение между теми задачами, которые он перед собой ставил, целями, и тем, что он реально, так сказать, достигает.
Но есть ли здесь проблема перекоса в ту или иную сторону, Евгений Борисович, особенно когда, ну, вот внешне, например, у человека хорошо, и работа у него есть, и там все живы, здоровы и так далее, но он, например, политической ситуации так или иначе не удовлетворен, и поэтому говорит, что везде ужас и кошмар. Но получается какое-то раздвоение, то есть в личной жизни нормально все, но он целиком и полностью невротизируется через то, что ему не нравится, что в мире происходит.
Ну, я думаю, что такое, без сомнения, имеет место. Но, с другой стороны, ведь если смотреть на эти результаты, там 60% условно, да, 60 из 100, понимаете. А, скажем, если посмотреть вот эти глобальные измерения по разным странам, то, в общем, Россия, она где-то в середнячках со своими 60%, 58% находится. И есть страны, где там приближается к 80%, так сказать, условно говоря, показатель. Поэтому тут особо, ну, в общем, ну, нормальные результаты, в общем, в середине многих стран.
То есть это вполне объективно?
Ну, я думаю, что в достаточной степени объективности, но тут важна еще и динамика. Вот я не знаю, там в их публикации
не
они приводили
не
статистику
было
за годы. Потому что там сезонная статистика, она действительно, она может колебаться зимой там ниже, летом выше, во время отпуска летнего вообще высоко, например. Скажем, есть такой фактор, который сейчас, внимание, можно учитывать в Российской Федерации, это то, что очень низкая безработица. И фактор наличия работы постоянной, а тем более, когда тебе еще и там, ну, обещают повышение зарплаты, или реально, ну вот по отчетам, многие компании повышают сейчас зарплаты, чтобы удержать работников или чтобы их переманить. Это тоже фактор действующий, но может быть временно. То есть он не на всю жизнь, через там полгодика он сойдет на нет. Ну, вот на... это многообразие всяких переменных, оно как раз в результирующую, так сказать, и вносит свой вклад.
А, Евгений Борисович, есть еще такой момент, вот люди сразу начинают писать, а что, разве устраивает рост цен, отсутствие врачей и прочее, прочее, прочее. Но, насколько я понимаю, есть такая история, что люди, которые в основном не удовлетворены, например, своей жизнью, и списывают это и на личные неудачи, и на то, что там в стране происходит, или в мире происходит, не бывает никогда идеальных условий в принципе.
Ну, естественно, и такое не бывает. Ощущение, я вам скажу больше, что вот, например, казалось бы, наблюдатель внешний, смотря, что есть благополучные европейские страны, входящие в ЕС, например, он, наверное, может подумать, что там вот это ощущение там счастья, удовлетворенности, оно там высокое. Есть. По крайней мере, многие стремящиеся туда мигранты, они, видимо, в такой иллюзии находятся. А по факту получается, что среди лидеров по вот этим самым показателям отнюдь не самые богатые страны, и ЕС там не находится. Там, массово в лидерах. Там есть отдельные страны, где более высокие, но это не это тоже середнячки, понимаете. И может быть даже в каком-то смысле ниже уровень удовлетворенности, чем в Российской Федерации.
Спасибо большое, Евгений.
Сами по себе доходы они не сильно влияют.
Благодарю вас. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук и профессор, декан факультета практической психологии Высшей школы социальных и экономических наук. 7373-948. Коротко давайте с вами поговорим про ваше ощущение счастья, про ваше ощущение удовлетворенности жизнью. Что вы в это вкладываете? Так, красота в глазах смотрящего. Мне отлично, работа есть, жилье есть, дети здоровы, мясо в холодильнике. А что еще надо для счастья? Костя. Сейчас вас Костя материалистом обзовут. Вот я прям чувствую, прям вот таким. Или мещанином. Потому что как-то невозможно. А дальше куда? А дальше куда? Как? Дальше, собственно, носа надо смотреть. Ну, это тут невроз постоянный такой. Знаете, люди вот продуцируют этот невроз. Так, слушаем вас. Здрасте. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Вот здравствуйте, слушал
вас про молодежь, про счастье.
Да.
И только одну цитату хочется процитировать нашего великого поэта. Да. Скажи еще спасибо, что живой.
И? Закончите мысль.
Ну, значит, счастлив.
Живой, значит, счастливый. Но особенно, да, вот люди, например, которые пережили какие-то тяжелые заболевания и выкарабкались, или спаслись, например, вследствие каких-то катаклизмов или там чрезвычайных происшествий. Это правда, спасибо, что и на этом счастлив. То есть пересмотр отношения к жизни, конечно, происходит. И это нормально. Естественно, это нормально. Так, кто-то еще? Ну, давайте вас еще послушаем. Здрасте, коротко, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Если жить настоящим сегодня, то я ощущаю себя счастливым. Если жить будущим, будущее непонятное, поэтому будущим быть счастливым нельзя. А быть здоровым – это уже счастье. Самое главное – здоровье. Это самое высочайшее счастье.
Да, есть только миг между прошлым и будущим. Это к вопросу о том, как ощущать себя в настоящем. Новости, и мы продолжим.